что, коллеги, предлагаю начать. Представлюсь, меня зовут Юрий Кусаев, руководитель практики консалтинга по бизнес-приложениям компании Microsoft. И мой коллега Андрей Слепицкий, архитектор бизнес-решений.
И коллеги.
То, о чем мы будем рассказывать сегодня, это опыт Microsoft Consulting в построении, масштабировании и развертывании решений CRM и ERP для крупных корпоративных заказчиков. Естественно, в рамках этой презентации мы постараемся поделиться своим опытом, дать советы, и которые, возможно, найдут дальнейшее практическое применение. Собственно, спектр задач, которые решает заказчик и решает исполнитель в рамках любого проекта по внедрению ERP-систем, он достаточно велик, но его можно принципиально разделить на три основные категории. Это определение целей и параметров проекта до его начала, это, собственно, выполнение процедур внедрения системы и обеспечение мероприятий по контролю и достижению качества как процесса проектного управления, так и, собственно, продукта, который в рамках этого проекта рождается. И те идеи, и те советы, которые мы хотели бы вам дать, они по большей части универсальны для внедрения любых информационных систем, но наибольшую ценность они имеют применение к системам ERP и CRM, потому что внедрение бизнес-приложений, оно помимо масштабных технологических и организационных задач, имеет еще дополнительные сложности, связанные с изменением процесса организации, изменением того, как организация функционирует. И относительно нашего изложения, то, о чем мы хотели бы рассказать вам. Во-первых, мы пойдем последовательно от некоторого момента идеи до момента завершения проекта. Поэтому сначала мы расскажем вам о том, что такое эффективный проект. После мы расскажем, что Microsoft предлагает для того, чтобы упростить процедуру внедрения Dynamics приложений, сделать их более эффективными. Далее мы приведем примеры из жизни и дадим рекомендации относительно рисков, которые подстерегают проектные команды. Ну и расскажем вам о том, какие мероприятия, какие процедуры увеличивают вероятность успешного завершения проекта. Итак, что такое эффективный проект? Вообще говоря, слово «эффективный» или «эффективность» — это первое желательное определение, которое возникает в применении к проекту, когда он только начинается. Несмотря на размытость этой формулировки, вообще говоря, ее можно оценить еще до того, как проект начался. И оценка эта будет легче, если разложить ее по трем основным составляющим. Технологическая, экономическая и организационная, каждая из которых имеет последовательность, строгую последовательность шагов для того, чтобы получить оценку и принять решение. С точки зрения технологической составляющей, это степень соответствия того, насколько будущая система функционально и технологически соответствует целям и задачам организации. Экономическая составляющая – это оптимальное соотношение, достижение оптимального соотношения затрат и результатов, которым я понимаю экономический эффект проекта против затрат на приобретение, внедрение и эксплуатацию системы. И организационный аспект, он зависит от того, сформулированы ли в достаточной степени бизнес-цели проекта, насколько хорошо проект, ход выполнения проекта управляется и управляются проектные изменения. И в первую очередь несколько слов о технологической составляющей. Вообще говоря, определение того, насколько будущая система будет соответствовать параметрам организации, начинается с исследования базовых ключевых бизнес-процессов и основных функциональных требований организации. После эти требования и процессы сравниваются с теми возможностями, которые может предложить программный продукт. И, несомненно, помимо всего этого, требуется оценка существующей IT-инфраструктуры и понимание тех изменений аппаратного обеспечения, которые требуются для того, чтобы запустить проект. И все вот это многообразие, оно выливается в некоторые цифры. Хотел бы обратить ваше внимание на определенные особенности этого процесса. А именно, вот существует иллюзия того, что чем больше функциональное покрытие может обеспечить классный продукт, тем лучше. Вообще говоря, наверное, это так, но нужно обратить внимание на особенности ваших процессов, потому что если на этапе планирования вы решили, что базовые функции программного продукта вас устраивают, но в результате более детального анализа выяснилось, что система реализует требуемую функциональность, но реализует ее не так, то вам придется разрабатывать. Это, соответственно, ошибка, сделанная на первом этапе, она будет дороже стоить в дальнейшем. Второй момент – это использование отраслевых вертикальных решений, что, несомненно, является планом, и компания Microsoft приветствует наличие вертикальных решений, вертикальных add-on-ов, которые дополняют продукт специальными функциями для специфичными для автоматизации предприятий различных индустрий. Однако, если вы планируете использовать два и более таких вертикальных решений в рамках проекта, следует обратить особенное внимание на вопросы совместимости, потому что, как правило, одно решение в составе продукта работает намного лучше, чем два или более. И третий момент – это, естественно, вы в результате анализа того, насколько функциональность базового продукта соответствует требованиям системы, соответствует требованиям вас, требованиям клиента, вы поймете, что существуют так называемые разрывы, отличия того, что система обеспечить не может. И вы будете эти различия, эти gaps, вот это анализ называется gap-fit-анализ, вы будете эти отличия закрывать. То, как вы будете закрывать их, в общем-то, тоже очень важно. Во-первых, вы, естественно, можете сказать, что это будет вертикальное решение. Вы можете реализовать это посредством интеграции с каким-либо сторонним продуктом, либо использовать разработку. При этом очень важно учитывать момент, связанный с тем, что будет ли вот этот разрыв, который вы закрываете своим решением, поддерживаться в дальнейшем, используется ли поддерживаемая технология, поддерживаемый продукт. И насколько безболезненно будет осуществлен переход на новую версию системы. Вот это следует учитывать. Второй момент – это, соответственно, экономический аспект будущих параметров проекта. С точки зрения экономики, с одной стороны, все просто. У вас есть затраты, у вас есть некоторые экономические эффекты, о котором я чуть подробнее скажу. Но стоит обратить внимание на то, что проект, связанный с внедрением ERP или CRM-приложения, он, как правило, большой и сопряжен со значительными изменениями. Поэтому ту оценку затрат, которую вы сделаете первоначально, она может иметь очень большую вариативность. Не только потому, что, может быть, вы не дозаложились в затратах, но еще и потому, что у предприятия может измениться стратегия, может измениться фокус на то, какие функции будут автоматизированы, какие нет. И все это, если вы заложите в любую модель расчета ROI и TCO, вот мы в конце, вот в качестве результата, результат будет тоже вариативен. Но это вовсе не означает, что экономику проекта считать не нужно. Считать нужно, и более того, я бы сказал, что считать нужно по пессимистической модели, но при этом преследовать только одну практическую цель. Вы должны понимать, насколько предприятие обеспечено ресурсами для того, чтобы начать успешно закончить проект. То есть ресурсы – это вот как раз затратная составляющая, которая составляет совокупность затрат не только на приобретение системы, но и ее дальнейшую эксплуатацию. И немного коснусь деталей того, что вам предстоит оценить. Вообще говоря, категории затрат и категории дохода, о которых я хотел бы сказать, они очень уплотненные, и, скажем так, цель, с которой я не говорю, это для того, чтобы вы учли их, скажем так, ничего не пропустили, потому что основные категории как раз здесь. Во-первых, это программное обеспечение, которое представляет собой затраты на приобретение основной лицензии программного продукта, стоимость сопровождения и, что особенно важно, стоимость лицензирования IT-инфраструктуры, которая является частью развертывания ERP или серверного решения. Что я имею в виду? Серверная операционная система, СУБД, интеграционная шина, средства коллективной работы. Второй момент – это аппаратное обеспечение. Это, собственно, сервера, на которых будет эксплуатироваться будущее решение. При этом это аппаратное обеспечение необходимо как для эксплуатации, так и для запуска, потому что в промежутке тоже необходимо аппаратное обеспечение для разных тестовых площадок, для площадок опытной эксплуатации. И то, насколько велика будет эта статья затрат, определяется характером развертывания системы, требованием производительности и ожидаемым количеством пользователей, которые будут в системе работать. Следующее – это услуги. Несомненно, услуги – самая большая составляющая затрат, и она зависит очень сильно от характера вовлечения собственного персонала IT, который присутствует в компании, степени компетенции. И тем ниже она, чем более распространены специалисты по технологии на рынке. Персонал. Статья «Персонал», как правило, вымывается из оценки затратной части. Хотел бы обратить на это особое внимание. Это формально, это время IT-персонала компании, который используется для планирования и развертывания системы, и также для ее последующей эксплуатации. Это время бизнес-пользователей, которое они тратят на формирование и формализацию бизнес-процессов, сдачу приемку документации, сдачу приемку системы. И последняя статья обучения из крупных – это, соответственно, обучение. Это время персонала компании, которое затрачивается на обучение. Это затраты на аренду или приобретение необходимых средств для обучения и, соответственно, вознаграждение тренеру. По-крупному это, наверное, все, при этом это совокупный затрат, который составляет не только первоначальную стоимость, но и затраты на последующую эксплуатацию. Есть так называемые категории дохода, категории выгод, которые также необходимо учитывать. Некоторые из них лежат в плоскости статистической информации. А что, если система будет внедрена? То есть некоторые могут быть объективно оценены, а некоторые нет. И хотел бы просто рассказать об основных категориях, которые имеет смысл рассматривать при внедрении ERP и CRM. Первое – это сокращение персонала компании. Несомненно, каждая компания, которая внедряет ERP и CRM-систему, так или иначе преследует задачу повышения производительности труда. То есть это все вокруг этого. Но только в редких случаях персонал действительно сокращается. То есть, как правило, те люди, которые заняты в учетном процессе при внедрении ERP или CRM, они остаются на своих рабочих местах, иногда даже их количество увеличивается. Но я не хотел бы сказать о том, что эта статья практически всегда отсутствует. Как раз наоборот. Потому что при внедрении сложных систем компании, как правило, строят более развернутый, достоверный аналитичный учет, который требует дополнительных усилий и ресурсов на его поддержание. Соответственно, те люди, которые, собственно, высвобождаются от вследствие того, что процессы стали эффективнее, они переходят в работу вот на поддержание более аналитического учета. И по статистике, статистика по Dynamics AEX, больше половины компаний, которые внедряют собственные ERP от Microsoft, они фиксируют определенная прибыль по этой категории. Второй момент – это сокращение затрат на поддержку IT-системы. Что здесь имеется в виду? Как правило, не всегда, но как правило, то есть присутствует цель сократить разрозненное приложение и изменить их одним большим. Вследствие этого сокращаются затраты на поддержку и развитие систем. И тоже из области статистики примерно половина компаний также говорит о том, что да, какой-то элемент экономии по этой статье есть. Третий момент – это, соответственно, увеличение удовлетворенности клиентов и партнеров. Что я здесь имею в виду? Внедрение систем электронной коммерции, упорядочение документооборота и вообще упорядочение учета, оно сокращает двойной ввод данных и делает учетные процессы более достоверными. А это означает, что клиенты, партнеры, они, скажем так, становятся более уверенными в том, что какие документы им поступают, становятся более лояльными. И в некотором роде эта лояльность возвращается большим количеством торговых операций, соответственно, большей прибыльностью. Понятно, что эта статья очень зависит от специфики компании. Возможно, что компания преследует совершенно другие цели при внедрении. Но, тем не менее, некоторый процент компаний, которые фиксируют доходность по этой статье, есть. И, наверное, самая крупная статья дохода, которая, как правило, и купает вложения в ERP и CRM-системы, это повышение операционной эффективности. Процессы становятся лучше, учет прозрачнее, достовернее, оперативнее. Возникает возможность контролировать бизнес в реальном масштабе времени, контролировать издержки. И большая часть, подавляющее большинство компаний, как раз ориентируется именно вот на эту статью, не на экономию в персонале, потому что даже если она возникает, то при достаточно высоких затратах на ERP ждать окупаемости приходится долго. А вот по этой статье, если ее оценить и применить к оборотам компании, то получается значительная сумма, которая, как правило, не обеспечивает те цифры окупаемости, ну и по факту это действительно так. И еще хотел бы сказать про категории дохода. Несомненно, вот когда внедряется и CRM-приложение, оно внедряется, как правило, во всей компании. И это означает, что сумма эффектов, что вот суммарный эффект нельзя рассматривать как сумму эффектов по различным подразделениям. Имеет смысл еще рассмотреть синергетический эффект, который возникает, опять же, при внедрении крупного приложения, потому что вся работа предприятия организовывается в единое информационное пространство. Вот это аспект экономический. Идем далее. Собственно, такой вот простой вопрос, а когда имеет смысл начинать проект? Вот по моему убежденному мнению, вот его следует начинать, когда выполнена подготовительная работа и получены результаты от всех вот подготовительных мероприятий. Во-первых, цели и задачи проекта сформулированы, посчитанные по экономической модели срок окупаемости проекта, текущая стоимость будущих денежных потоков, прибыльность и совокупная стоимость владения, они посчитаны и соответствуют ожиданиям предприятия. Следующее, то, что задача технологически реализуема, и это показано через анализ того, насколько будущая система будет функционально наполнена, и то, что ожидания от проекта соответствуют примерно статистике по отрасли. То есть компании из той же отрасли, которые были автоматизированы, они получили соответствующие результаты, и вы, собственно, на эти результаты ориентируетесь. Вот если это все выполнено, то старт проекта ничего не препятствует. И, однако, есть один момент. Он связан с организационной составляющей, о которой я сказал ранее, но не расшифровал. Организационная составляющая – это то, как проект будет выполняться. И на самом деле вы вряд ли сможете объективно оценить до начала проекта то, насколько ход выполнения проектных работ будет под контролем, то, насколько проектная команда будет эффективно управлять изменениями и эффективно корректировать проектный курс. И именно для этого Microsoft предлагает инструмент, который называется методология Microsoft Dynamics GeoStep, предназначенная для упрощения и ускорения процессов внедрения программных продуктов на платформе Dynamics. Конечно же, эта технология поддерживает продукты Microsoft Dynamics EX, NAV, CRM. И помимо этого еще продукты, которые на российском рынке не представлены, Trailblaze и Salomon. Эта методология позволяет организовывать работу проектных команд по эффективному принципу, внедрять процессы контроля за деятельностью проектных групп, а также эта методология позволяет гибко реагировать на специфические задачи, возникающие в конкретных отраслях. Например, для производственных предприятий, для предприятий розничной торговли, для предприятий, оказывающих сервисные и профессиональные услуги, а также для специфических задач разработки решений на платформе Microsoft Dynamics CRM. И хотелось бы сказать просто несколько выгод от применения этой методологии. Когда вы ее используете, задача проектной организации уже не будет иметь белых пятен. Проектная команда будет укомплектована специалистами, требуемой квалификации. Контроль проекта по контрольным спискам является достаточно четко прописанной и простой процедурой. Ну и в конечном итоге решение, которое будет создано в рамках проекта, будет удовлетворять ожиданиям заказчика. Я хотел бы передать слово Андрею Слепицыну, который подробнее расскажет о методологии и впоследствии о проектном опыте.
Ну, спасибо, Юра. Единственное, я хотел здесь добавить, что это не продукт, созданный там в недрах Microsoft, просто так, с нуля. То есть это не была та ситуация, когда люди сели, подумали, сказали, нам надо внедрять продукты Dynamics вот именно так. Нет, эта методология, по сути, адаптировала весь опыт специалистов консалтинговой практики по Dynamics продуктам со всего мира. То есть туда поставляли материалы, скажем так, ноу-хау, то, что называется интеллектуальная собственность коллеги со всего мира, в том числе и мои коллеги из России. И эта методология не является ко мне замороженной структурой. Она, как и любой наш продукт, развивается, и вот буквально два дня назад вышла новая редакция методологии, которая называется Dynamics GeoStep 2012. Из чего же состоит методология? Как она выглядит и для чего она нужна? По сути, основой всего являются 6 стадий, по сути, 6 этапов, через которые проходит любой проект, который внедряется компанией. То есть это диагностика, то, что называется предпроект, пресейл, это те задачи, те действия, которые мы выполняем до момента официального старта проекта. И 5 стадий, которые относятся непосредственно к самим проектам. Это анализ, дизайн, разработка, развертывание и эксплуатация. Более подробно мы поговорим об этих этапах чуть позже. Существует 5 типов проектов, по которым мы предлагаем внедрять продукт семейства Dynamics. В первую очередь, это то, что называется быстрое, простое внедрение. Так называется тип проектов быстрый. Он подразумевает, что для внедрения какого-то функционала не требуется очень большой объем кастомизации настроек в базовом продукте. По сути, мы взяли коробочный продукт, установили его на наши сервера, и мы готовы его использовать. Чуть более сложнее, это продукт стандартный, это проект стандартный, когда мы должны выполнить некий анализ, то есть дизайн решения, и потом уже разработать решение, внедрить его в нашей инфраструктуре. Если мы большая компания, у нас очень много процессов, у нас очень много филиалов, мы территориально распределены, если мы хотим того, чего нет в базовом продукте, у нас большой объем наработок, то в этом случае мы рекомендуем использовать так называемый корпоративный тип проекта. Другой тип проекта, то, что называется agile, я не знаю, как его перевести на русский язык, адаптивный, наверное, это тот тип проекта, который сейчас становится наиболее востребованным. То есть я смотрю на коллег, ну, на клиентов России, я смотрю на коллег в других странах, сейчас все компании становятся идти по пути agile проекта. Что это такое? Если в обычных, ну, стандартных, скажем так, модели ведения проекта, так называемой модели водопада, мы сначала собираемся требования, потом мы строим дизайн, и потом мы разрабатываем наше решение в соответствии со всеми требованиями, в соответствии с нашим дизайном, то в модели agile ситуация несколько другая. Да, мы собираем требования, но потом мы разбиваем весь процесс разработки на несколько так называемых релизов или спринтов. Как правило, спринт это длится в течение 30 дней. И в рамках этих 30 дней мы разрабатываем наиболее важный на текущий момент функционал. После этого мы внедряем вот эту наработку на промышленную, в промышленную инфраструктуру, на промышленные сервера, и сразу же мы начинаем разработку другого выпуска. Этот подход позволяет вам, как заказчику, получить быстрее отдачу от всего проекта внедрения. Вы не ввязываетесь в большую разработку, там, которая может длиться там, несколько лет, полтора-два года, это, наверное, норма для ERP продукта. В случае Java вы получаете отдачу быстрее. Ну и, наконец, пятый проект – это переход на новую версию, то есть когда у вас уже развернуто решение, и вы хотите перейти на новую версию базовой платформы AX, NAV или CRM. Кроме проектов, существуют так называемые кроссфазные процессы. Это процессы, которые затрагивают несколько этапов. Например, инфраструктурный проект. Для того, чтобы собрать требования, мы должны показать систему, соответственно, мы должны развернуть что-то, что будем использовать на этапе анализа, на этапе дизайна. На этапе разработки мы должны предложить какую-то инфраструктуру, в которой наши разработчики будут писать код. А потом мы должны на этапе развертывания протестировать это решение, соответственно, нам нужна тестовая среда, и развернуть это решение в промышленную эксплуатацию. Соответственно, нужна промышленность. Другой пример кроссфазного процесса – это, по сути, обучение. Сначала мы должны обучить сотрудников нашей проектной команды, это делается на этапе анализа, а потом мы уже должны обучить конечных пользователей, которые будут использовать систему. И это выполняется уже на этапе разработки или этапе развертки. Компания Microsoft уделяет очень большое внимание не только самому процессу внедрения, прошу прощения, чувствую себя эстрадным артистом, вот теперь не более. Компания Microsoft уделяет внимание не только внедрению, но и контролю качества проектов Code Dynamics. И для этого методологию включил специальный раздел, который в переводе на русский называется оптимизация, и предназначен для контроля состояния проекта в каждой конкретной точке. На этапе анализа, на этапе дизайна, на этапе разработки, развертывания, ну и в ходе эксплуатации. Кроме этого, мы включили специальный блок, который позволяет контролировать качество ведения проекта, качество проектного управления, которое там, партнер или консалтинг выполняет для заказчика. Ну и, конечно же, методология она выровнена с то, что называется PMBOK, с библиотекой проектного управления. И одно из важных преимуществ методологии является то, что в этой методологии определены роли, которые должны быть у заказчика, которые должны быть у консультанта. То есть кто за что отвечает, кто что делает, кто каким опытом должен обладать и что должен уметь выполнять. И, соответственно, это позволяет сделать то, что Юр говорил, построить команду, которая ведет проект к успеху, к успешному завершению. Какой же жизненный цикл проекта, если мы задумали внутри решение, по каким этапам, что мы будем выполнять? Все начинается с диагностики. Как я уже сказал некоторое время назад, это то, что называется предпродажа, пресейл. То есть здесь основная задача помочь вам, как заказчикам, решить, а какое решение выбрать, что нам нужно выбрать для автоматизации наших процессов. То есть какие задачи вам нужны? Бизнес-пользователь, бизнес. Может ли данное решение закрыть мои процессы, мои требования? Как это решение впишется в мою инфраструктуру, в мой IT-ландшафт, то, что называется, и как мы будем делать проект? Какие ресурсы нам потребуются, на какой срок, какой бюджет надо заготовить. И все это позволяет делать, все это можно делать на этапе диагностики. Существует 7 специальных, так называемых, предложений, так называемых, офферингов, которые позволяют заказчику сначала собрать те требования, которые он хочет конкретизировать, выполнить тот самый фидгэп-анализ или анализ соответствия между базовым функционалом системы и теми требованиями, которые получились на предыдущем этапе, построить некую концепцию решения, какое решение мы будем использовать. В случае, если вы сомневаетесь, что это действительно это решение подходит для вас, то здесь вам нужно выполнить прототип, то, что мы называем proof of concept, который бывает двух типов. В первую очередь горизонтальный, когда мы автоматизируем по верхам весь цикл работы, например, с клиентом, либо какой-то функциональный кусок, либо вертикальный прототип, когда мы берем одну область, например, управление отношениями с клиентом, или финансы, или склад, и очень детально его реализуем в стендовой на стенде. После этого вы делаете вывод, подходит ли решение под ваши процессы, под ваш стиль работы или нет. После того, как мы выполнили прототип, возможно, возникает вопрос, а как это решение ляжет в нашу инфраструктуру? Не потребуется ли нам покупать новый дата-центр или арендовать новое помещение под сервера? Для этого предназначен специальный офинг, который называется анализ архитектуры, когда надо посмотреть, чего вам не хватает для успешного развертывания решения. Очень важно помнить, что продукты Dynamics, решения на базе Dynamics, это, по сути, айсберг. CRM, WhatsApp, Navision – это вот самая верхушка айсберга. Все остальное находится под водой. Это серверная операционная система, сервер баз данных, это инфраструктура. Как мы увидим чуть позже, даже такие вопросы, как питание, подводимое к серверу, и кондиционеры тоже играют роль. Это надо учитывать. Для этого предназначено как раз то, что мы называем оценка архитектуры. Ну и наконец, после оценки архитектуры уже стоит вопрос, а как мы это все будем внедрять? И вот здесь нужно выполнить то, что называется оценка рамок проекта. Что мы включаем в проект? Какими ресурсами мы будем закрывать этот проект? Какой бюджет нам потребуется? Окей, мы приняли, что мы хотим внедрять продукт. Что дальше? Дальше начинается этап анализа. Основная задача этапа анализа – это собрать всю необходимую информацию, необходимую, нужную для создания решения. Эта информация может быть как функциональное требование, то, что должно быть в системе, так и нефункциональное требование. Например, атрибуты качества, производительность, безопасность, отказоустойчивость, масштабирование. Все это надо учесть, и в итоге мы получаем план проекта, мы получаем функциональные требования, например, функциональные требования. Здесь же мы выполняем анализ соответствия решения задачи. Насколько наши требования отличаются от базового функционала. И после этого мы можем перейти к дизайну, где основная задача достаточно проста. Спроектировать решение с учетом рекомендаций Microsoft, с учетом той ситуации, которая находится в вашей компании, с учетом тех ограничений, которые есть в вашей компании. На выходе мы получаем функциональный и технический дизайн, и здесь же необходимо разработать сценарий тестирования, почему будет происходить приемка решения. Анализ дизайна является основными этапами для проекта Dynamics. После этого начинается разработка. Если этап анализа дизайна были выполнены очень качественно, то в этом случае задача разработчика достаточно проста. Написать то, что есть в дизайне, реализовать то, что есть в дизайне. И самое важное, не только реализовать, но и протестировать это решение. То есть в итоге мы получаем полностью сконфигурированное и настроенное решение, мы получаем код, который готов к переносу на тестовую среду и в дальнейшем на промышленную инфраструктуру, и мы готовы идти дальше. Дальше это перевод решения в эксплуатацию, где мы должны выполнить ряд обязательных действий, например, обучить пользователей, перенести решение, смигрировать необходимую информацию, подготовить решение, подготовить план по переводу решения в эксплуатацию. Что означает перевод в эксплуатацию? Это не значит, что мы включили рубильник и сказали, теперь работаем здесь. Мы должны подготовить документы для того, чтобы поддержка взяла это на себя и могла дальше работать с решением, дальше поддерживать это решение. И, наконец, эксплуатация. С одной стороны, здесь есть технический момент, мы должны передать решение на сопровождение. Например, из нашего опыта мы, как правило, делаем некую опытную промышленную эксплуатацию в течение некоторого периода времени, а дальше мы передаем это решение на поддержку либо специалистам-заказчика, либо специалистам-партнера, который работает вместе с нами. Вторая задача этапа эксплуатации – это проект, это закрытие проекта. Все ли мы выполнили, все ли мы реализовали, все ли хотели заказчика, мы выполнили. Методология хорошо, экономическое обоснование хорошо. Достаточно ли это для того, чтобы сказать, что этот проект будет успешен? Нет. В полном соответствии с законом нет. И здесь возникает ряд вопросов, которые так или иначе встают перед проектной командой, на которые надо как-то уметь реагировать. Соответственно, дальше в этой секции я расскажу о некоторых примерах из моего опыта, с которым я сталкивался либо на проекте, где Microsoft Consulting был на генподряде, либо где я выполнял некий аудит качества решения. И, наконец, первая ситуация, которая встречается на всех проектах. Заказчик спрашивает консультанта. Ну, консультантом я буду подразумевать не только специалиста, там, партнера или консалтинга, специалиста рабочей группы по проекту, то есть, которого может включать в том числе и специалиста по заказчику. А вы можете ли сделать большую красную кнопку? И у меня вопрос к залу. Кто считает, что правильный ответ – да? Кто считает, что правильный ответ – нет? Правильный ответ. А зачем? Правильный ответ – зачем? Вы поймите, вы должны понять бизнес-требования. С чего заказчик спросил, с чего бизнес-пользователь запросил такое требование. У нас может не быть большой красной кнопки, у нас есть маленький зеленый рычажок, который решает ту же самую функциональную задачу. И если мы понимаем бизнес-требования, мы можем идти дальше. Мы предлагаем решение, приемлемое для всех сторон. Знаете правило пяти зачем? То есть, когда заказчик что-то хочет, бизнес-эксперт что-то хочет, спросите его пять раз зачем. В принципе, это помогает, но на третьем вас начинают ненавидеть. То есть, поэтому мы ограничиваемся тремя. То есть, главная задача – поймите изначально оригинальный бизнес-требование. После этого мы можем идти дальше. Следующий вопрос носит несколько инфраструктурный характер. Я уже сказал, что Dynamics продукт и Dynamics решение – это самая верхушка айсберга. Но надо еще уметь заглянуть, а что же там внизу. На одном из проектов получилась ситуация, когда консультант приходит к заказчику и говорит, для того, чтобы решить все ваши требования. Вот вам требуется столько-то серверов, столько-то дисковых массивов. Заказчик так посчитал примерно, прикинул, говорит, ну окей, но это означает, что я должен подвести сюда 25 киловатт. Это там электростанция хорошая нужна рядом для того, чтобы обслуживать данное решение. Кроме того, консультант забыл о том, что это все надо охлаждать, нужны кондиционеры, и заказчику потребовалось бы, по сути, изменить весь дата-центр, по сути, построить заново. Надо понимать, что решения не работают в неком вакууме, они используются в реальной среде. Надо понимать ограничения реальной среды и предлагать те решения, которые вписываются в инфраструктуру клиента. И, соответственно, здесь наша рекомендация уделять большое внимание именно реальной инфраструктуре, то есть знать, что же у вас там творится, для того, чтобы там указывать какие-то требования, либо функциональный, либо нефункциональный. Другой вопрос тоже совсем недавний проект. Бизнес-эксперт говорит, я хочу хранить информацию по кредитной карте. Консультант говорит, да, я это сделаю за 5 минут. А так ли это элементарно? Помимо того, что это надо реализовать в системе, надо понимать, а какие же ограничения мы имеем сейчас. Что в первую очередь приходит в голову? Регулятор, под которым может выступать либо государство, либо какая-то профессиональная ассоциация. Например, если мы банк, мы не можем хранить информацию по кредитам просто так. Мы должны скрывать номер всей карты, маскировать его и отображать только 4 последние цифры. Кроме того, мы не должны хранить то, что называется CVC-код. Даже если мы не банк, даже если на нас не накладывает профессиональная ассоциация такое требование, это большие риски для того, что база будет скомпрометирована. Администратор может залезть, наверное, в любую базу. И тогда наша компания будет скомпрометирована. На нас могут подать в суд за то, что мы не храним безопасные данные наших клиентов. Соответственно, надо учитывать не только возможность продукта, но и те требования, которые регулятор либо регуляторы накладывают на нашу компанию. Заказчик хочет обеспечить работу из нескольких ЦОД. IT-директор говорит, у нас важный бизнес, мы хотим 24/7, у нас несколько дата-центров, давайте работать. Давайте, ну смотрите, опять же, ни CRM, ни ANSAP, ни Navision, ни любой другой продукт, любой другой фирмы сам себе не содержит средств для реализации данного функционала. Надо знать всю инфраструктуру, которая есть в нашей среде для того, чтобы реализовать это требование. Вариантов может быть множество. Но чтобы выбрать оптимальный, нам надо просто проанализировать, что у нас есть, что мы можем использовать. Соответственно, надо знать инфраструктуру и надо знать те способы, которые решение предлагает. Для этого нужны грамотные консультанты. Тоже из мира доступности. Заказчик хочет высокую доступность решения. Он готов потратить кучу денег, купить сервер, купить хранилище данных, купить устройство резервного копирования. Все хорошо. По какой-то нелепой случайности там тут всего лишь один сервер, который выполняет аутентификацию пользователя. При выходе этого сервера из строя все остальное превратилось в, по сути, ненужную кучу железа. Это еще раз доказывает тот факт, что решение – это айсберг. Это пирамида. И опять же, банальная рекомендация. Анализируйте вашу инфраструктуру. Что у вас есть? Пример, который тесно коррелирует с первым. Нам нужен функционал А, Б, С, X, Y, Z, неважно. Консультант говорит, это стандартный функционал. Ему же надо в том числе и продать решение. Как правило, реальность гораздо хуже, и в итоге это может вылиться в то, что нам придется разрабатывать решение, консультанту разрабатывать решение, а вам, как клиентам, удлинение срока. И, соответственно, здесь задача, наша рекомендация, выполнять то, что называется анализ соответствия, выполнять фидгап-анализ, тщательно исследовать требования со стороны бизнеса, выполнить детальный анализ соответствия, посмотреть на него. Какие допущения заложены в основу. Что подразумевал консультант, когда он говорил, что это стандартный функционал или это делается элементарно за 2 часа? Все это есть в ИПЭКе. Это можно выполнить в рамках диагностики, тем самым вы будете больше готовы к возникновению каких-то ситуаций. Ну и, наконец, пример 7. Заказчик опять же говорит, нам надо делать аудит действий пользователя. Это пример из CRM, поэтому в данном случае консультант ответил, не вопрос, это стандартный функционал. И вроде бы все хорошо, но заказчик захотел аудит чтения. То есть он хотел видеть всю информацию, которую получал доступ пользователь. Это не стандартный функционал, и более того, внедрение использования такого функционала, с одной стороны, идет против рекомендации Microsoft, а с другой стороны, это очень серьезно оказывает влияние на инфраструктуру решения. Ведь если пользователь читает информацию по клиенту, клиентов например, 1000, то каждый раз это запись в базу данных. Эту базу данных где-то надо хранить. К чему это ведет? Это ведет к увеличению нагрузки на сервер баз данных, соответственно, требуются характеристики более мощные. Это ведет к увеличению объема базы данных, требуется новое хранилище данных. Это ведет к увеличению резервного копирования, места для резервного копирования. Это тоже финансовые потери, не потери, затраты для компании. Опять же, надо анализировать, надо смотреть, на что влияют данные требования, понимать бизнес-задачу, которая лежит под этим бизнесом, под этим требованием, и предлагать оптимальное решение, которое устроит обе стороны. С примерами все. Единственное, я хотел поделиться некой нашей практикой, то, что делает Microsoft Consulting в своих проектах, и что можно использовать на проектах, наши партнеры. В первую очередь мы выполняем аудит сделки до старта проекта. То есть, если мы подписываем контракт, я как архитектор этого решения на клиенте обязательно имею, скажем так, сеанс связи с какими-либо из своих коллег по всему миру, как правило, для меня это австралиец, он говорит, а почему вы посчитали это так? То есть, он не говорит там, 10 миллионов – это много, это мало, или... Он говорит, а почему? Откуда взялась эта цифра? И если я не смогу ему объяснить это, не смогу объяснить, почему я сказал, что это стоит столько-то, это занимает столько-то часов и требует таких-то ресурсов, эта сделка не пойдет дальше. Это дисциплинирует, помогает правильно делать, ну, правильно вести сделку. Кроме того, даже если мы прошли вот тот самый аудит сделки до старта проекта, у нас есть периодические контрольные точки, реперные точки, когда архитектор, другой архитектор из другой страны приезжает и смотрит, а как вы ведете проект, какую архитектуру вы предлагаете, что вы делаете. Это то самое, что называется предложение по оптимизации, где мы выполняем аудит архитектуры. То есть, когда мы смотрим, как мы разложили те функциональные требования на конкретные кубики, это будет делать CRM, это будет делать AX, это будет делать портал, здесь мы привлечем лифт. Это аудит дизайн, то есть как мы реализуем эти функциональные требования наших продуктов. То есть здесь это разработка, здесь потребуется, это стандартный функционал. Это аудит кода, чтобы не было то, что называется некастомизированных настроек, неподдерживаемых настроек. Это аудит всего развертывания, то есть когда мы развернули все решение, и коллеги приезжают и смотрят. Ничего мы не забыли. И там большой список, они говорят, выполнено, а вот здесь надо улучшить характеристики инфраструктуры или что-нибудь. Кроме того, ну, это, наверное, во всех проектах, но я думал, что это во всех проектах, это не так. Есть регулярная отчетность. То есть каждую неделю мы отчитываемся перед заказчиком о том, что было выполнено, что мы сделали. Заказчик имеет право спросить, а почему это не так, а почему вот этого не было. Мы контролируем только наши проекты. Разумное управление изменениями – это то, что я говорил. Не соглашаться на требования заказчика сразу, а стараться понять его бизнес-обоснование, зачем это нужно. И только после этого уже выносить на комитет изменений, либо включать документ функциональные требования. И, наконец, четвертое – это то, что называется согласование условий успешности проекта. Что мы под этим подразумеваем? У меня есть некое ощущение, что если проект будет выполнен в срок, в соответствии со спецификацией и не выйдет за рамки бюджета, то этот проект будет успешен автоматически. Я сомневаюсь. Скорее всего, есть те ряд вещей, про которые заказчик либо забыл вынести на этапе продажи, либо обсуждалось в устной договоренности, и опять же не был зафиксирован в документах. Например, решение должно работать 24/7. Решение должно позволить сократить этот департамент, ну, либо нанять новых людей. Вот такие договоренности мы фиксируем в специальном документе, который называется «Условия удовлетворенности», да, «Conditional Satisfaction». То есть потом мы уже смотрим, что это выполнено, это выполнено, это выполнено. Да, это несколько формальный документ. То есть и ничто не мешает заказчику сказать, что все равно, несмотря на то, что вы сделали все хорошо, несмотря на то, что условия успешности выполнены, я недоволен этим проектом. Но это снижает риск возникновения такой ситуации, что упрощает нам работу заказчиком. Юра?
Okay. Собственно, перед тем, как перейти к заключению, я скажу вам один небольшой трюк. На самом деле, согласование условий успешности проекта – это вещь очень неформальная. Вот как вы думаете, то, что в договоре написано сроки, стоимость, спецификация – это вот это или нет? То есть, ну, я сразу отвечу, вообще говоря, нет. Microsoft подразумевает под этим немножко другое. Я примерно вам расскажу, что это. Вообще, очень трудно подойти к дискуссии, а что помимо договора. И у Microsoft Consulting есть некий трюк. Вот когда менеджер проекта приходит, представитель клиента, ну, этот представитель должен быть таким хорошим, высокопоставленным руководителем, который заинтересован в этом проекте. И говорит, а давайте представим ситуацию через год, когда система внедрена, срок, в рамках бюджета, продукт сделан из данной спецификации. Будет ли этого достаточно для того, чтобы немедленно принять услуги и признать проект успешно завершившимся? И ответы разные бывают. Ну вот, как правило, первое, что говорит клиент в этой ситуации, это вот предмет дальнейшего согласования и формальной записи для условий успешного завершения. И это действительно может быть достаточно много, и то, насколько проект сделал систему, позволяющую прибыльность оценивать, либо персонал сокращен, либо еще что-то. И не говорю о том, что любое желание записывается в виде формального требования, однако вот это хороший предмет для того, чтобы подумать, а действительно ли система внедрена вот, таким образом, что вот это обеспечивается. И хотелось бы в виде заключения кое о чем рассказать. Существуют довольно стандартные подводные камни, которые сопровождают любой проект внедрения ERP и CRM. И вместо заключения хотелось бы дать несколько достаточно стандартных советов, которые лежат в русской методологии SHOSTEP, которая ориентирована на клиента, которая достаточно стандартная и проверена. Во-первых, это планирование бюджета и то, насколько грамотно спланирован бюджет проекта, в конечном итоге определяет его успех. Поэтому, пожалуйста, вовлекайте руководство и ключевых сотрудников в процесс бюджетного планирования и встраивайте процедуры обучения и передачи знаний, освоения системы в повседневные процессы организации. Потому как то, насколько менеджеры будут обеспечивать обучение своих сотрудников, и то, насколько процесс передачи системы в эксплуатацию будет безболезнен, в конечном итоге отражается на, то, на качестве работы самой организации. Второй момент, или второй совет, это избегать чрезмерной модификации процесса. Многие компании модифицируют программное обеспечение, стандартное программное обеспечение при внедрении, для того, чтобы сохранить существующие процессы по разным причинам. Однако это оборачивается затратами, достаточно серьезными затратами на сопровождение, которое продолжается в течение многих лет. Соответственно, тут хотелось бы обратить внимание на несколько советов вот на эту тему. Во-первых, анализ соответствия решения задачи позволяет вам в самом начале проекта определить, насколько базовый продукт будет соответствовать вашим ожиданиям. Второй момент – все-таки деньги. Оцените затраты на модификацию, оцените это совместно с руководством, приведите к своему приемлемому соглашению. Как правило, все стремятся сократить эту статью для того, чтобы сделать проект более дешевым. И третий момент – предложить своим сотрудникам шире смотреть на проблемы и использовать новые функции системы вместо того, чтобы сопротивляться с ними. Далее, чтобы избежать двух типичных ошибок, это непрофессиональное или недостаточное управление проектом и недостаточное управление изменениями, следует использовать, опять же, рекомендации и процедуры, заложенные в методологии, в частности, методологии Microsoft Dynamics SHOSTEP. И основные рекомендации по этому моменту следующие. Во-первых, успешный проект начинает и завершает успешная команда. И благодаря этой успешной команды должен стоять профессиональный менеджер проекта. Пожалуйста, последите за тем, чтобы этот менеджер проекта был назначен, получал достойное вознаграждение, потому что он берет на себя большую ответственность. И назначение ответственности, дополнительной ответственности, когда ее и так много, как правило, не работает. Второй момент. Размещайте группы, команды, которые работают над проектом вместе. По возможности, конечно, это облегчает коммуникацию, это создает заинтересованность и создает некоторый энтузиазм от совместной работы. И если таких возможностей нет, естественно, используйте по максимуму средства электронного взаимодействия, портал и там, коммуникатор, почту, все что угодно, для того, чтобы обмениваться информацией. Используйте элементы контроля, такие как управление рисками. И эти элементы контроля, они вообще достаточно легко используемые и применяемые, потому что методологии, они все есть в виде стандартных и четкоописанных процедур. Изменения. Вообще говоря, есть еще один момент, который тоже нужно учитывать при внедрении. Статья затрат называется обучение, я о ней уже говорил. Вообще говоря, эта статья затрат режется в первую очередь, когда руководители поставлены в жесткие рамки и получается медленное обучение в тот момент, когда уже система формально в эксплуатацию внедрена. Но затраты на обучение в любом случае есть. Они будут продолжаться, потому что у вас обновляется коллектив, новые сотрудники требуют освоения системы. И в данном случае, пожалуйста, все, что можно посоветовать здесь, это активная передача знаний и процесс обучения, внутреннего обучения в том числе. Это нужно определить воздействие на ключевых сотрудников проекта, вовлечь их в проектную работу для того, чтобы они заразились энтузиазмом и были так называемыми центрами компетенции, центрами передачи знаний. И, несомненно, продолжать обучение следует уже после того, как система внедрена эксплуатация, планируйте мероприятия по обучению и передаче знаний. Это позволит вашим сотрудникам быстрее освоить новую систему и потенциально повысить производительность труда всей организации. Одна из основных причин неудач проекта – это малое участие руководства в проекте. И когда руководство за проектом не следит, сроки сдвигаются, функциональная спецификация тоже разъезжается, и в конечном итоге продукт не получается таким, каким ожидал заказчик. И рекомендации в данном случае тоже достаточно простые. Во-первых, попросите руководство быть на виду и участвовать в проекте как можно более плотно. И от этого два основных выхода. Во-первых, руководство само начинает чувствовать ответственность за проект. И больше вовлекаться в проект, и действия руководства становятся более осмысленными. Это первое. А второе – сотрудники с руководством тянутся. И так или иначе, проект получает дополнительный импульс. Второе – вовлеките в процесс принятия решений, высокоуровневых решений руководителей. Это сделать достаточно легко, потому что в методологии прописаны роли и обязанности членов проектной команды. И, собственно, то, что и это все легко организовать. И постоянно рассылайте проектный статус. Когда руководитель получает проектный статус, он чувствует на себе ответственность за успех проекта. И, собственно, это также помогает сохранить проектную команду в тонусе. Наверное, вкратце это все советы, которые мы хотели бы сегодня дать. Мы с Андреем хотели бы еще немного дополнительной информации рассказать вам о том, что будет завтра. Андрей?
Спасибо вам большое за участие в нашей презентации, в нашем докладе. Мы приглашаем вас завтра в этот же зал на Dynamics Track, который будет состоять из множества треков, включая треки по WhatsApp, по наведению, по CRM, где мы поделимся опять своим опытом, где мы расскажем о тех новых продуктах, которые появляются, и возможностях. И, конечно, с удовольствием пообщаемся с вами как в сессии вопросов и ответов, так и чуть позже, когда у нас, когда докладчики будут в зоне экспертов, готовы общаться в неформальной обстановке. Еще раз спасибо. Заполните, пожалуйста, анкеты, которые у вас есть, для того, чтобы мы оценили наше мероприятие в целом. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы готовы общаться сейчас, мы готовы общаться чуть позже в зоне экспертов. Также на экране представлены наши контактные информации. Напишите, мы всегда будем рады ответить вам. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо.